DIY радио. Радио, которое делаете вы. Радиопередача «Спортивная жизнь 66-го региона плюс». Это все самые важные события уральских команд в элитных дивизионах страны.
Доброго времени суток, уважаемые слушатели новостного спортивного DIY радио. Радио, которое делаете вы. Отбивайте пятюню, устраивайтесь поудобнее. И мы начинаем наш эфир с передачи «Спортивная жизнь 66-го региона плюс». В первой части программы вы узнаете прошедший сезон 2017-2018 волейбольной команды «Уралочка» МТМК в цифрах. Результаты первых игр плей-офф от команды «Синары». Новости от хоккейного клуба «Автомобилист» с шайбой, а также новости от хоккейного клуба с мячом команды «Уральский трудник». И результаты первых переходных матчей таких команд, как «Енисей» против «Анжи» и «Амкар» против «Тамбова». Как говорил великий Юрий Гагарин, поехали! По сложившейся уже традиции мы начинаем наш эфир с волейбола. Сезон 2017-2018 в цифрах. Изучаем статистику. Волейбольный сезон подарил болельщикам целую палитру разных эмоций. Но есть еще одна сторона, которая интересует многих любителей спорта. Это, конечно, факты и, собственно, статистика. Посмотрим, каким этот сезон получился для «Уралочки» в цифрах. В сезоне 2017-2018 «Уралочка» приняла участие в трех соревнованиях – чемпионате России, Кубке страны и Кубке ЕКВ. Продолжительность непосредственного сезона без учета подготовительного периода составила 6 месяцев и 3 дня. Начался сезон 11 октября 2018 года, завершился 22 апреля 2018. Как старт, так и финиш для «Уралочки» получились победными. В первой игре чемпионата команда Николая Крипаля на домашней площадке обыграла Сахалин со счетом 3-0. В заключительном матче сезона на тайбреке был повержен Енисей и завоеваны бронзовые медали чемпионата страны, что можно считать огромным успехом для «Уралочки». Учитывая, что золото и серебро разыграли две несомненно гранда и фаворита чемпионата России – Московская и Казанская «Динамо». Всего в рамках сезона «Уралочка» провела 37 матчей, одержав 22 победы. В регулярном чемпионате Суперлиги наша команда благодаря 4 подряд победам на финише сумела занять 4 место, получив преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. В матчах на вылет в четвертьфинале «Уралочка» прошла за Речи Одинцова. В полуфинале уступила «Динамо» Казань, а в серии за бронзу обыграла «Енисей». В Кубке России «Уралочка» добралась до финала 4, где выступала молодежным составом. Полуфинал и матч за 3 место наша команда проиграла, но выглядела достойно в играх с основными составами «Енисея» и «Протона». Чемпионат России. Регулярный чемпионат. 4 место. 18 матчей. 10 побед, одна из них была добыта на тайбрейке. 8 поражений, одна из них была проиграна на тайбрейке. 30 очков. Партии 35 против 33. Плей-офф. Бронзовые медали. 8 матчей, 5 побед, одна из них на тайбрейке. 3 поражения. Партии 16-14. Кубок России. Финал 4. 4 место. Всего с учетом отбора. 5 матчей, 3 победы, 2 поражения. Партии 10 против 6. Кубок ЕКВ. Добрались до четвертьфинала. Всего 6 матчей. 4 победы, одна из них на тайбрейке. 2 поражения. Партии 13 против 9. Итого матчи 37 побед. Итого матчи 37. Победы 22. 3 из них на тайбрейке. Поражение 15. Партии 74 против 62. Победы. Победы со счетом 3-0. 8 раз. Победы со счетом 3-1. 11 раз. Победы со счетом 3-2. 3 раза. Поражение со счетом 0-3 – 8 раз, поражение со счетом 1-3 – 6 раз, поражение со счетом 2-3 – 1 раз. Чаще всего в этом сезоне «Уралочке» приходилось играть с Красноярским Енисеем. 7 раз. Дважды команды сыграли на предварительном этапе, 4-жды в плей-офф и еще один матч провели в рамках финала 4 Кубка России. Из 7 матчей «Уралочка» выиграла 4. 3 в плей-офф и 1 в домашней игре регулярного чемпионата. Также 4 победы в сезоне, к слову, из 4 возможных, Уралочка держала выигрыш с Заречьем Одинцова. Дважды подмосковская команда была обыграна в регулярном чемпионате со счетом 3-1, а затем из плей-офф 3-1 и 3-0. Именно победа над Заречьем в заключительном матче регулярки позволила Уралочке обогнать команду из Одинцова в турнирной таблице и занять 4 место. Дважды в сезоне дома и на выезде, помимо Заречья, в регулярном чемпионате Уралочка обыграла Сахалин 3-1 и 3-0 и Краснодарская Динамо 3-1 и 3-0. Ни разу не удалось одолеть Московская Динамо 1-3, 1-3 и Динамо Казань 0-3, 0-3. Продолжительность матча. Самой продолжительной игрой сезона стала 4-я игра серии за бронзу. Синий-7. Встреча затянулась на 2 часа и 14 минут. За этот матч команда на двоих набрали 213 очков. Такой же результат встречи Уралочка и Динамо Митар. Тоже 213 баллов, но по времени чуть меньше, 2 часа и 12 минут. Самый быстрый домашний матч сезона Уралочка провела в Дивсе в рамках Кубка ЕКВ на стадии 1/8 финала. Это игра с командой Кролова Поля из Чехии. Победить удалось всего за 1 час и 5 минут. На выезде самый непродолжительный матч Уралочка провела в Красноярске. Там, увы, наша команда проиграла за 1 час и 4 минуты. Индивидуальная статистика в чемпионате России. Очки за матч. Больше всех очков в отдельно взятом матче набрала Ксения Порубец. В третьей игре в серии «Синий-7». В ее активе рекордный за сезон 30 баллов. В прошлом сезоне был еще более высокий показатель – 38 очков в игре с «Динамо Казань». Атака. Больше всех очков непосредственно в атаке набрала Ксения Порубец – 370 баллов. На втором месте по этому показателю Анастасия Горелик – 216. На третьей строчке Анна Климец – 200. Общее командное количество очков, набранных в атаке – 1210. Блок. Наибольшее число очков на блоке принесла команде Екатерина Енина – 77. Елена Бурлакова успешно блокировала атаки соперниц 67 раз. Ксения Порубец – 48. Общий результат команды – 326 удачных блоков. Эйсы подачек на вылет. Лучший результат у Анны Климец – 30 эйсов. 25 очков непосредственно с подачи набрала Екатерина Енина. 21 эйс у Анастасии Гарелик. Командный результат – 148 эйсов за сезон в чемпионате России. Дата публикации – 25 апреля 2018 года. Переходим к мини-футбольному клубу «Синара» из города Екатеринбурга, который нам расскажет о том, как же они допинались до такой жизни. Первые игры плей-офф, которые состоялись 11-12 мая в Москве против команды КПРФ из Москвы, команда «Синара» из города Екатеринбурга выглядела очень даже достойно, и с первых двух игр из четырех наша команда выиграла с общим счетом по сумме двух встреч 2-8. Результаты первых двух матчей были таковы. Первая игра, которая состоялась 11 мая, завершилась со счетом 1-4 в пользу команды «Синара», а также вторая игра, которая состоялась 12 мая, завершилась со счетом 1-4 в пользу команды из города Екатеринбурга. А ответные игры проходили 15 и 16 мая в городе Екатеринбург. «Синара» – первый полуфиналист Суперлиги по мини-футболу. В третьем драматичном матче четвертьфинального противостояния екатеринбуржцы в серии после матча в пенальти оказались сильнее мини-футбольного клуба КПРФ. Решающим стал промах Глеба Разоренова. При этом в основное время команды сыграли в ничью 4-4. Хозяева отыгрывались со счета 1-3. В концовке вели 4-3, но поймавший кураж Лин на последних секундах выровнял положение. Добавим, что встреча проходила на запасной тренировочной площадке ДИВ в Екатеринбурге, так как основная занята матчами волейбольного международного турнира среди женских команд. «Синара» победила в серии со счетом 3-0 своего соперника по 1/2 финала. Визовцы узнают после того, как завершатся оставшиеся серии. Составы команд на третью игру были таковы. У «Синары» Путилов, Абрамов, Демин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Прудников, Соколов, Герасимов, Агапов, Кечер, Амадиев, УКПРФ Замтарадзе, Разорянов, Бурков, Шакиров, Лин, Асадов, Серило, Багиров, Кулиня, Разуванов, Денисов, Панкратов, Ниязов. Предупреждение. У Синара это были Шестеров и Хамадиев, а у КПРФ Замтарадзе, Лин, Серило, Багиров, Паулиньо. Голы. 0-1. Лин, 8-я минута КПРФ. 0-2. Лин, 20-я минута КПРФ. 1-2. Агапов. 24-я минута Синара. 1-3. Паулиньо. 34-я минута КПРФ. 2-3. Бастриков. 37-я минута Синара. 3-3. Соколов. 44-я минута Синара. 4-3. Соколов. 47-я минута Синара. И 4-4. Лин. 50-я минута КПРФ. Судьи. Зеленцов. Город Москва. Михеев. Город Королев. Иванов. Город Хотьково. Мы в полуфинале. Послематчевая пресс-конференция главного тренера Синары Алексея Мохова. Сегодня мы играли на резервной площадке. На нашей основной арене в Дивсе проходит международный волейбольный турнир, который нас и подвинул. В итоге зал для нас оказался счастливым. Но мы все были в равных условиях. Наша команда всего на одну тренировку больше провела на этой площадке. Хочу отметить, наши болельщики были рядом. Кто хотел и смог прийти. Огромная благодарность за поддержку. Самое главное – это то, что мы смогли добиться результата. Здесь было и желание, и эмоции, и дисциплина. Мы справились со всеми трудностями по ходу игры и закончили серию 3-0. Я горд за команду и счастлив, что мы идем дальше. Таким образом, в полуфинале между собой сыграют «Газпром Игра», «Югорск», «Синара», «Город Екатеринбург», «Тюмень» против «Сибиряк», «Город Новосибирск». Серии начнутся в Югорске и Тюмени соответственно. Полуфинальная серия будет сыграна в следующие даты. Первые и вторые матчи пройдут 23-24 мая, третьи и четвертые матчи пройдут 27 и 28 мая, ну а пятый матч пройдет 31 мая. С теплых мест переносимся в ледниковые арены, где нас ожидают бурные новости по трансферам таких команд, как хоккейный клуб «Шайба» и «Автомобилисты», хоккейный клуб с мячом «Уральский Трубник». Итак, новости от хоккейного клуба с шайбой «Автомобилист». В КХЛ появляется новый топ-клуб «Автомобилист». В этом межсезонье уже совершил несколько крутых трансферов и не собирается останавливаться. Похоже, в следующем сезоне борьба в Восточной конференции будет намного серьезнее. Найджел Доус, Стефан Дакоста, Дэн Секстон. Теперь эти три топовых по меркам КХЛ легионера будут играть за «Автомобилист». Пока ни у одного клуба нет таких ярких приобретений. А ведь уральцы еще подписали двух крепких защитников Ивана Вишневского из «Трактора» и Михаила Мамкина из «Сочи», в котором был заинтересован Акбар. По информации «Бизнес онлайн», уральцы заинтересованы и в защитнике Василии Токранове, которому предлагают очень хорошие условия. Есть интерес и к лидеру «Северстали» Дмитрию Кагарлицкому. В любом случае, на тех приобретениях, что есть сейчас, в Екатеринбурге не остановится. Спонсор клуба УГМК намерен вывести «Автомобилист» в лидеры российского хоккея. А для этого нужны солидные затраты. Приобрести качественных российских игроков в современных рыночных условиях крайне сложно. Тех, кто не уехал в НХЛ или возвращается оттуда, в первую очередь забирают СКА и ЦСКА. А ведь еще есть Акбарс, Слават Юлаев и Авангард. Пример Акбарса, в котором ключевую роль играло легионерское звено, оказался заразителен. Пока нет никаких сомнений, что Доус, Дакоста и Секстон будут играть вместе. Есть еще канадец Франсис Паре, который в минувшем сезоне был одним из лучших в команде. Но он, скорее всего, будет играть в центре второго звена. Главное, чтобы у Дакосты все было в порядке со здоровьем, когда он в полной готовности, то исполняет такие вещи, как в недавней игре за сборную Франции на чемпионате мира против белорусов, когда Стефан протащил шайбу через всю площадку и забил. Но за три сезона в ЦСКА он сыграл в регулярном чемпионате всего 94 матча. Да и за Женеву провел лишь 33 игры за весь сезон. Так плей-офф Дакоста всегда восстанавливался. Но такая травматичность ведущего игрока не может не настораживать, поэтому и контракт подписан только на один сезон. Лидером же команды должен стать Доус, который долго тащил на себя Барос. За него екатеринбуржцы выиграли борьбу у Авангарда. Новые легионеры – главное усиление команды, ведь в минувшем сезоне иностранных игроков клуб брали исключительно по именам. То, что лучшие годы карьеры Гуэта Кинга и Пьера Александра Парента позади, было понятно и до их перехода. Ключевым построением топ-клуба считается грамотный выбор главного тренера. И пока нет причин сомневаться, что автомобилисты подошли к этому правильно. Андрей Мартемьянов провел невероятный сезон с Амуром, выведя в плей-офф команду с далеко не звездным составом, и теперь получает шанс проявить себя на новом уровне, да еще и в родном городе. Не стоит сомневаться в способностях тренера найти контакт со звездами. Все, кто работал с Мартемьяновым, готовы играть под его руководством и дальше. Тренер много разговаривает со своими игроками, умеет найти общий язык. А в случае с Мамкиным, например, фигура тренера выбрать нового клуба сыграла непосредственную роль. Важно, что у автомобилиста есть не только крутые легионеры, качественная российская прослойка всегда необходима. Когда в прошлом году Никита Трямкин возвращался из Ванкувера в Екатеринбург, почти все крутили пальцем и сказали, зачем менять место в составе клуба НХЛ на середняк КХЛ. Но приглашение Трямкина, получившего хороший контракт, было первым шагом по строительству топ-клуба. В минувшем сезоне Никита доказал, что он один из лучших российских защитников, выступающих дома. С ним в паре отлично играет Алексей Василевский, получайте готовую первую пару. А в атаке есть шикарная связка Анатолий Голышев и Евгений Чесалин. Все внимание обычно здесь приковано к Голышеву. Но прогресс Чесалина в последние два сезона впечатляет. Из игрока в ВХЛ он превратился в одного из лидеров автомобилиста. При этом сделал это на пороге 30-летия. В Екатеринбурге задумались и о глубине состава. В команде уже есть 5 равноценных пятерок. Подписали хорошо. Знакомого Мартемьянову по Амуру Вячеслава Литовченко. Это идеальный игрок для сдерживающей тройки. Вчера стало известно о переходе главного актива «Лады» Георгия Белоусова. С нападением, похоже, все уже понятно. Осталось только дождаться решения Горлицкого, а вот в обороне усиление необходимо. Георгий Мишарин, Кирилл Лямин, Денис Бодров, Станислав Егоршев. Эти защитники кочуют по клубам КХЛ уже много лет и находят новую работу в серьезных клубах. Не из-за своего высокого уровня, просто лучше у них игроков обороны в России не так много. Зато с вратарем проблем нет. Якуб Коварш вполне соответствует задачам клуба. Солидный бюджет, мощная селекция, грамотный главный тренер. Кажется, что у автомобилиста есть все, чтобы не дать Акбарсу в следующем сезоне выиграть Восток так легко. Вот только стать топ-клубом так быстро мало у кого получается. А 15 мая 2018 года автомобилист совершил обмен с игрой, в результате которого в наш клуб перешел защитник Юрий Журавлев, а Ханты-Мансийцы получили права на Владислава Воропаева. 16 мая автомобилист продлил контракт с Владимиром Сахатским. Владимир Сахатский вновь будет защищать ворота нашей команды. Новый контракт рассчитан на один год. Статья от Артура Хайрулина, опубликованная 7 мая 2018 года на сайте www.sportbusiness-gazeta.ru. Итак, новости от хоккейного клуба с мячом «Уральский Трубник». 20 марта 2018 года Трубник расстался с двумя хоккеистами. Руководство хоккейного клуба с мячом «Уральский Трубник» не стало продлевать контракт с полузащитником Вячеславом Маркиным и нападающим Сергеем Почкуновым. Полузащитник Вячеслав Маркин провел в «Уральском Трубнике» 4 сезона 2017 по 2009 и 2016 по 2018. Сыграл за нашу команду 116 матчей, забил 41 мяч. Нападающий Сергей Почкунов Также выступал за уральский клубник 4 сезона с 2006 по 2008 и 2016 по 2018. Сыграл за нашу команду 123 матча, забил 109 мячей. Дважды в сезонах 2017 и 2018, а также в сезонах 2016 и 2017 он становился лучшим бомбардиром первый раз команды в чемпионате России. Руководство хоккейный клуб с мячом «Уральский клубник» благодарит хоккеистов за сотрудничество и желает им успешного продолжения карьеры. Продление контракта 13 марта 2018 года. Хоккейный клуб с мячом «Уральский клубник» подписал новый контракт сроком на 2 года с Дмитрием Ширяевым. Прошедший сезон получился для 22-летнего полузащитника весьма удачным. Воспитанник хоккея из Карпинска регулярно выходил на лед в основном составе. Уральский клубник он провел 27 матчей чемпионата России и 6 розыгрыша кубка, в которых забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. 20 марта продлен контракт с Андреем Орловым. Контракт с Андреем Орловым подписан сроком на 1 год. 22 марта 6 игроков заключили новое соглашение с нашим клубом. А это такие игроки. Контракт сроком на 1 год подписан защитниками Евгением Сусоевым, Александром Усовым и полузащитниками Дмитрием Разуваевым, Дмитрием Фефиловым, Григорием Липиным на 2 года с вратарем Александром Мороковкиным. 27 марта 2018 года также продлили контракты сроком на 1 год. Были подписаны с вратарем Артемом Прохоровым, полузащитником Александром Бронковским, нападающим Дмитрием Черных. 28 марта контракты сроком на 1 год подписаны с полузащитником Дмитрием Сидоровым и нападающим Андреем Герасимовым. Вот такие новости мы узнали о трансферах в хоккейных клубах. И будем надеяться, что это было все не зря. Первые переходные встречи состоялись из нижней лиги ФНЛ в верхнюю лигу РФПЛ 17 мая 2018 года, где Енисей разгромил Анжи, Тамбов уступил Амкару. По-разному сложились первые переходные матчи для клуба футбольной национальной лиги. Енисей разгромил Анжи со счетом 3-0. Уже к 35-й минуте команда Дмитрия Оленичева получила преимущество в 2 мяча. Сначала 21-летним голкипером махачкалинцев Сугробов, получившего травму Будокова, сбил вовравшегося в штрафную Саркисова, и Путин с точки открыл счет, а вскоре уже последний ассистировал заработавшему пенальти партнеру, который головой заткнул высокую подачу на дальнюю штангу. Еще до перерыва Иванов мог довести счет до крупного, но попал в перекладину. В итоге это сделал Путин, а во втором тайме плеско пробил в ближний угол линии штрафной. После окончания матча футболисты и тренеры Енисея получили из рук президента ФНЛ Игоря Ефремова кубок и медали за 3-е место в Конфедерации России. Ответная встреча пройдет в Каспийске на Анжи-арене в воскресенье 20 мая. А вот первый блин Тамбова вышел в кому. Команда Андрея Талалаева выступила в первом своей истории переходном матче со счетом 0-2. В обоих случаях у Амкара блестяще сработали замены, сделанные Вадимом Евсеемом. Буквально несколькими минутами ранее сначала Костюков отдал голевую передачу Янушу Голу всего через 2 минуты после выхода на поле. Затем Балановича забил второй мяч через 9 минут после вступления в игру. Ответная встреча также пройдет в воскресенье 20 мая в Тамбове. Енисей Анжи 3-0. Голы Кутин. 25-я минута с пенальти, 1-0 Саркисов, 32-я минута, 2-0, Путин, 58-я минута, 3-0. Красноярск, Манеж, футбол-арена, Енисей, 3000 зрителей. Анкар, Тамбов, 2-0, голы, Януш Гол, 60-я минута, 1-0, Баланович, 79-я минута, 2-0. Пермь, стадион «Звезда». Это конец первой части нашей программы под названием радиопередачи «Спортивная жизнь» 66-го региона плюс. ПС, не уходите далеко, так как вас ожидает вторая часть самого добрейшего выпуска на новостном спортивном радио с названием DIY Radio, которое делаете вы.
Плюс РФПЛ и ФНЛ. И истории восхождения уральских команд.
Во второй части вы узнаете результаты матча РФПЛ и ФНЛ. Поход за новостями в Лигу 1 Франции, а также в качестве выстреленную схему первых двух лиг немецкого футбола в Бундеслиге 1 и Бундеслиге 2. И восхождение одной из уральских команд в элиту русских дивизионов страны. РФПЛ. Заключительный 30-й тур Росгосстраха чемпионат России по футболу сезона 2017-2018. Все игры этого тура прошли в одно и то же время по Москве в 14.00 13 мая. Спартак Москва играла против Динамо Москва. Динамо в московское дерби обыграла Спартак 1-0. Единственный гол в первом тайме забил Луценко, реализовав пенальти. После перерыва красно-белые владели территории, но моментов ворот Шунина было немного. Команда Массимо Каррера в итоге стала третьей в таблице. Арсенал, Локомотив Москва 2-0. Локомотив неудачно сидел в Тулу, где его ждал мотивированный соперник. Арсенал показывал быстрый футбол, который регулярно приводил к голевым шансам у ворот Лока. Туляки закончили сезон на 7-м месте, которое не позволит команде выйти в Европу, и даже при недопуске Тосном. Краснодар-Рубин 1-1. Краснодар на своем поле сыграл ничью с Рубином 1-1. Краснодарцы не смогли удержать победный счет. Азмун забил в концовке и сравнял счет. Грамотно отыграла команда Бердыева, воспользовавшись своим шансом в контратаке. Быки заняли 4-е место в чемпионате. Казанцы стали 10-ми. Ростов-Урал. Ростов в заключительном туре чемпионата России на своем поле одержал важную для себя победу над Уралом 1-0 благодаря голу Алексея Ионова. По итогам этого тура в зону переходных матчей отправляются Анжи и Амкар. Урал сегодня проиграл, но для команды Александра Тарханова главное было также не оказаться в зоне переходных матчей по итогам сезона, и она это сделала. Ростов же был мотивированным победить при своих болельщиках и при открытии новой Ростов-арене. ЦСКА Анжи 2-1. Да, удерживает победный счет Динамо, завершая сезон на 8-м месте и отправляя Спартак на 3-ю строчку. Таким образом, подопечная Массимо Каррера придется пробиваться в группу Лиги Чемпионов через квалификацию на этот раз. В то время как ЦСКА вместе с Локомотивом напрямую попадает в групповой раунд. Анжи занимает 14-е место и будет играть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Зенит СКА Хабаровск 6-0. Зенит камня на камне не оставил от СКА Хабаровск, завершив в целом неудачный сезон на мажорной ноте. Петербуржцы таким способом попрощались с Доминика Клишто и Роберто Манчини. Зенит остался на 5-й позиции, армейцы из Хабаровска вскоре начнут подготовку к сезону ФНЛ. Уфа Тосна 5-0. Уфа, разгромив Тосна, сохраняет 6-ю строчку в турнирной таблице и, как уже отмечалось, большой вероятностью сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. Тосна же, завоевав Кубок России, бесславно вылетает в первый дивизион, набрав лишь 1 очко в 9 последних турах. Амкар Ахмат 0-0. Амкар не смог победить в заключительном туре чемпионата России на своем поле в Перми, имея преимущество как по игре, так и численное. Ахмат сегодня не особо порадовал по игре, но все же добыл ничью, и это хотя бы немного должно порадовать болельщиков команды. Итоговая турнирная таблица этого сезона. На первом месте Локомотив Москва 30 игр 60 очков, на втором месте ЦСКА Москва 30 игр 58 очков, на третьем месте Спартак Москва 30 игр 56 очков, На четвертом месте Краснодар 34 очка. На пятом месте Зенит 53 очка. На шестом месте Уфа 43 очка. На седьмом месте Арсенал 42 очка. На восьмом месте Динамо Москва 40 очков. На девятом месте Ахмат 39 очков. На десятом месте Рубин 38 очков. На одиннадцатом месте Ростов 37 очков. На 12 месте Урал 37 очков. На 13 месте Амкар 35 очков. На 14 месте Анжи 24 очка. На 15 месте ТОС на 24 очка. На 16 месте СКА Хабаровск 13 очков. Футбольная национальная лига Россия. Первый дивизион. Оренбург победил. Факел Тюмень. Луч энергии. Ротор покидает ФНЛ. Заключительный 38-й тур фонбет первенства России по футболу должен был ответить на два главных вопроса. Кто станет победителем, а кто серебряным призером, а также какие три команды составят компанию «Факелу», потерявшему шансы на сохранение места ФНЛ ранее. В итоге наверху не поменялось ничего. Оренбург так и остался во главе таблицы, сыграв ничью в Тамбове. В свою очередь, крылья Советов упустили шанс обойти уральцев, уступив во Владивостоке. Поздравляем Владимира Федотова, его команду и болельщиков с этим успехом. Впрочем, даже победа над решившим основную задачу лидером путевку премьер-лигу самарцы обеспечили себе туром ранее. Не помогла лучевой энергии сохранить место в футбольной национальной лиге. Дальневосточники оказались на финише в числе трех команд, набравших 40 очков, но уступили и Ротору, и Зениту 2 по числу побед. Волгоградцы также покидают ФНЛ, несмотря на сегодняшнюю победу над Химками. Команда Сергея Павлова заняла в итоге 18 место, также уступив по количеству побед на всех матчах Зениту 2. В свою очередь, питерцы зацепились за оставшиеся спасителем буквально в последний момент 16 место, обыграв сегодняшний Ник. Напомню, что завтра должны определиться соперники Енисея и Тамбова по переходным матчам, которые пройдут 17 и 20 мая. Красноярцы сыграют с 14-й командой РФПЛ, а тамбовчане с 13-го. Тамбов-Оренбург 1-1. Голы. Бирюков 23-я минута 0-1. Афонин 80-я минута 1-1. Спартак 2. Сибирь 2-1. Голы. Андреев 25-я минута 0-1. Бакаев 31-я минута 1-1. Бакаев 80-я минута 2-1. Балтика Тюмень 3-1. Голы. Шахов 18-я минута 1-0. Ковпец 52-я минута 1-1. Шахов 76-я минута 2-1. Кобелько 86-я минута 3-1. Енисей. Динамо Санкт-Петербург 2-1. Голы. Кулишев 11-я минута 0-1. Ломакин 68-я минута 1-1. Ломакин 74-я минута 2-1. Зенит 2. Шинник 1-0. Голы. Зуев 32-я минута. Факел. Волгарь. Счет 2-1. Голы. Афанасьев 12-я минута 1-0. Онугаха 37-я минута 1-1. Алхазов 70-я минута 2-1. Ротал Волгоград против команды Химки. Счет 3-1. Голы. Водинов 29-я минута 1-0. Каратаев 31-я минута 2-0. Машуков 42-я минута 2-1. Кузнецов 79-я минута 3-1. Кубань Томи. Счет 3-3. Голы. Маляров 9-я минута 1-0. Байриев 17-я минута 2-0. Обухов 21-я минута 3-0. Оленик 37-я минута. Свои ворота 3-1. Саная 57-я минута 3-2. Улич 64-я минута 3-3. Луч энергия крылья Советов 2-0. Голы. Насадюк 4-я минута 1-0. Носов 25-я минута 2-0. Авангард против Олимпийца 2-3. Голы. Аюпов 20-я минута 0-1. Фомин 36-я минута 0-2. Болок 53-я минута 1-2. Филин 57-я минута 1-3. Войнов 84-я минута 2-3. Итоговая турнирная таблица ФНЛ сезона 2017-2018. На первом месте Оренбург, 38 игр, 84 очка. На втором месте Крылья Советов, 38 игр, 82 очка. На третьем месте Енисей, 38 игр, 81 очко. На четвертом месте Тамбов, 38 игр, 68 очков. На пятом месте Балтика, 38 игр, 64 очка. На шестом месте Динамо, Санкт-Петербург, 38 игр, 55 очков. На седьмом месте Сибирь, 38 очков. 38 игр, 53 очка. На восьмом месте Шинник, 38 игр, 53 очка. На девятом месте Кубань, 38 игр, 49 очков. На десятом месте Волгарь, 38 игр, 45 очков. На одиннадцатом месте Авангард. Курск, 38 игр, 45 очков. На двенадцатом месте Олимпиец, 38 игр, 44 очка. На тринадцатом месте Химки, 38 игр, 43 очка. На 14 месте Спартак 2, 38 игр, 42 очка. На 15 месте Томь, 38 игр, 41 очко. На 16 месте Зенит 2, 38 игр, 40 очков. На 17 месте Ротор Волгоград, 38 игр, 40 очков. На 18 месте Луч Энергия, 38 игр, 40 очков. На 19 месте Тюмень, 38 игр, 39 очков. И на 20 месте Факел, 38 играми и 35 очками. Ну что же, настало время заглянуть нам во французский чемпионат Лига 1 и немножко задержаться с немецким маршрутом в Бундеслиге 1 и Бундеслиге 2 Германия. Начнем мы, пожалуй, с Франции. Предпоследний тур этого замечательного сезона 2017-2018 стартовал 11 мая. Со встречи Генгам Марсель 3-3. А продолжилось это все пешество 37-го тура 12 мая, где Бордо играл против Тулузы и выиграл со счетом 4-2. Монако против Сент-Этьен 1-0. Ницца Кан 4-1. Страсбург Лион 3-2. Анже Нант 0-2. Лиль Джон 2-1. Монпелье Труа 1-1. ПСЖ Рен 0-2. Итоговая турнирная таблица после 37-го тура Лиги 1 Франция. На первом месте ПСЖ, 37 игр, 92 очка. На втором месте Монако, 37 игр, 77 очков. На третьем месте Лион, 37 игр, 75 очков. На четвертом месте Марсель, 37 игр, 74 очка. На пятом месте Рен, 37 игр, 57 очков. На шестом месте Месте Ницца, 37 игр, 54 очка. На седьмом месте Бордо, 37 игр, 52 очка. На восьмом месте Сент-Этьен, 37 игр, 52 очка. На девятом месте Монпелье, 37 игр, 50 очков. На десятом месте Нант, 37 игр, 49 очков. На одиннадцатом месте Генгам, 37 игр, 47 очков. На двенадцатом месте Амьен, 37 игр, 45 очков. На тринадцатом месте Дижон, 37 игр и 45 очков. На 14 месте Анже, 37 игр и 41 очко. На 15 месте Лиль, 37 игр, 38 очков. На 16 месте Страсбург, 37 игр, 38 очков. На 17 месте Кан, 37 игр и 37 очков. На 18 месте Тулуза, 37 игр, 34 очка. На 19 месте Труа, 37 игр, 33 очка. На 20 месте Мерц, 37 игр, 26 очков. Заглянем на минутку в гости в немецкий чемпионат, где узнаем итоги уже прошедшего сезона 1 и 2 Бундеслиги 2017-2018. Бундеслига. Итоги последних игр последнего тура чемпионата Германии по футболу. 34-й тур прошел полностью в один день, 12 мая и в одно время в 16:30. Итак, результаты команд. Бавария, Штутгарт 1-4, Герта, РБ Лейпциг 2-6, Шальке 0-4, Айнтракт Франкфурт 1-0, Гамбург, Боруссия Гладбах 2-1, Вольфсбург, Кёльн 4-1, Хоффенхайм, Боруссия Дортмунд 3-1, Фрайбург, Аугсбург 2-0, Байер Леверкузен, Ганновер 96, 3-2, Майнц, Вертер Бремен, 1-2. Итоговая турнирная таблица сезона 2017-2018 после 34-го тура Бундеслиги 1. На первом месте Бавария, 34 игры, 84 очка. На втором месте Шальке, 0-4, 34 игра, 63 очка. На третьем месте Хоффенхайм, 34 игры, 55 очков. На четвертом месте Боруссия Дортмунд, 34 игры, 55 очков. На пятом месте Байерн Леверкузен, 34 игры, 55 очков. На шестом месте РБ Лейпциг, 34 игры, 53 очка. На седьмом месте Штутгарт, 34 игры, 51 очко. На восьмом месте Айнтракт Франкфурт, 34 игры, 49 очков. На девятом месте Боруссия Мюнхенгладбах, 34 игры, 47 очков. На десятом месте Герта, 34 игры, 43 очка. На одиннадцатом месте Вертер Бремен, 34 игры, 42 очка. На 12 месте Аугсбург, 34 игры, 41 очко. На 13 месте Ганновер, 96, 34 игры и с 39 очками. На 14 месте Майнц, 34 игры, 36 очков. На 15 месте Фрайбург, 34 игры, 36 очков. На 16 месте Вольфсбург, 34 игры, 33 игры. На 17 месте Гамбург, 38 игр, 31 очко. На 18 месте Кёль, 38 игр, 22 очка. Идем к собрату меньшему по дивизиону, где также завершился сезон, где мы также узнаем результаты последних матчей и расположения команд после последнего 3-4 тура Бундеслиги 2. Команды также сыграли все игры заключительного тура в один день. А это значимое событие состоялось 13 мая в 15 часов 30 минут. А результаты матчей последнего 3-4 тура команд сезона 2017-2018. Армения Занхаузен 0-0, Бохум Регенсберг 1-1, Дармштадт 98, Эрцгебирге Ауа 1-0, Динамо Дрезден Унион Берлин 0-1, Дуйсбург Санкт-Паули 2-0, Ингольштадт Кайзерслаутерн 1-3, Нюрнберг Фортуна Дюссельдорф 2-3, Хайдингхам Гройтер Фюрт 1-1, Польштайн Киссель, Айнтракт Брауншвайг 6-2. Итоговая турнирная таблица после 3-4 тура сезона 2017-2018 второй Бундеслиги. На первом месте Фортуна Дюссельдорф 3-4 игры 63 очка, на втором месте Нюрнберг 3-4 игры 60 очков, на третьем месте Хольштайн 3-4 игры 56 очков, на четвертом месте Армения 34 игры 48 очков, на пятом месте Ян 34 игры 48 очков, на шестом месте Бохум 34 игры 48 очков, на седьмом месте Дуйсбург 34 игры 48 очков, на восьмом месте Юнион Берлин 34 игры 47 очков, на девятом месте Ингольштадт 04 с 34 играми и 45 очками. На 10 месте Дармштадт 98 с 34 играми и 43 очками. На 12 месте Санкт-Паули с 34 играми и 43 очками. На 13 месте Хайденхайм 34 игры и 42 очка. На 14 месте Динамо Дрезден 34 игры и 41 очко. На 15 месте Гройтер Фюрт 34 игры и 40 очков. На 16 месте Эрцгебирге Ауа 34 игры, 40 очков. На 17 месте Айнтракт Брауншвайг 34 игры, 39 очков. На 18 месте Кайзерслаутерн 34 игры, 35 очков. Переходные матчи за право остаться в лиге рангом повыше или уйти на ранг меньше пройдут 17 и 21 мая, где в первой игре Вольфсбург примет у себя дома команду Хольштайн, а ответная игра пройдет 21 мая, где Хольштайн будет уже править баллом, но это не точно. Это что касается подняться на класс выше со второй Бундеслиги в первую или понизить свой класс, то есть с первой Бундеслиги уйти во вторую Бундеслигу. Первая игра сыграна, где Вольфсбург успешно обыграл Хольштайн в первой игре со счетом 3-1. Также нас ожидают приходные матчи со второй Бундеслиги в третью Бундеслигу и наоборот. А это такие команды, как Карлсруэ против Эрцгебирге Ауа. Первый матч состоится 18 мая, а во втором матче уже владельцем поля будет команда Эрцгебирге Ауа против Карлсруэ, где мы точный результат узнаем 22 мая. Ну а теперь самое интересное напоследок. История команд «Уральский трубник» по хоккею с мячом. Первое упоминание о хоккее в Первоуральске относится к 1930 году. а в 1934-м свои первые матчи провели хоккеисты, в то время еще только строившиеся на частично введенного в эксплуатацию новотрубного завода, служебной характеристики датированного 1935 годом старшего инструктора физкультуры предприятия Дунаева. В частности, записано, при нем в коллективе в зимний период введена и освоена новая игра – хоккей с мячом. Сам Владимир Александрович вспоминал об игре, увиденной им в Свердловске. Нам рассказал электрик трубного завода Петр Иванович Стахов. Клюшки сами издали из конских дуг, а первый наш мяч был из тряпок. Катком долгое время служил городской пруд. Там мы расчищали площадку. В декабре 1935 года Трубстрой стартовал в первом чемпионате первого раска, а в марте 1936 уже под названием «Новотрубный» завод стал его победителем, опередив основных конкурентов «Промпик» и «Старотрубный завод». В том же сезоне ведущие хоккеисты команды в составе сборной первого раска играли в чемпионате Свердловской области, а также в товарищеских матчах с командами соседних населенных пунктов. Судьей в международных встречах первого раска обычно был Данилов, будущий директор новотрубного завода. В марте 1936 года в первый раз нанесла визит московская команда «Инфискульт», сыгравшая со сборной города показательную встречу. За игрой наблюдало немало болельщиков, среди них были сопловчане, гости в составе которых выступали как преподаватели вуза, так и студенты. Уверенно взяли вверх 6-1. Одна из местных газет в отчете об этом матче отмечала: приемы и тактика игры москвичей поучительна. Они действовали уверенно, не потребляли ложных и необдуманных ходов. Каждый хоккеист выполнял определенную функцию, не вмешиваясь в роль другого, не создавая сутолоки, как это часто замечалось у хозяев. Расстановка москвичей была образцовой. Кроме того, каждый из них имел большое преимущество перед соперниками в беге, быстрой ориентировке, осторожности и меткости. Игра стала для наших хоккеистов богатой школой по пополнению их опыта. Важное для развития первоуральского хоккея событие произошло в январе 1937 года. На новотрубном заводе создается спортивное общество «Металлурга Востока». До этого заводскую команду, образно говоря, можно было назвать самодеятельным коллективом. Теперь же ее существование было узаконено официально. Именно поэтому январь 1937 года считается датой рождения хоккейного клуба с мячом «Уральский Трубник». Серьезная организация спортивной работы вскоре дала новотрубникам хорошие результаты. В марте 1938 года в рамках турнира «Спартакиада» района они обыграли всех соперников. В 1940 году на катке новотрубного завода в товарищеском поединке хозяева добились победа над командой воинской части Свердловска 7-2. Особенно хорошо тогда сыграли первоуральцы Бычков, капитан команды Боков, Боровков. Но вскоре спорт отошел на второй план. Ранним утром 22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия. Ближе к концу Великой Отечественной войны соревнования в первый раз возобновились. Вы, многие ведущие спортсмены, сложили голову на фронте, другие вернулись домой покалеченными. Боков, несмотря на потерю руки, продолжал выходить на футбольные и хоккейные поля. Вынужден был подстраивать, облегчать для себя инвертарь. Клюшку не придержишь, крепче не возьмешь. Затем Михаил Иванович занялся судейством, а на новотрубном заводе ему поручили вести физкультурную работу, в частности, подбирать футбольную и хоккейные команды. Именно он привлек в команду талантливого нападающего Шахмаева, который в первом же матче за новотрубник сделал хитрик. Произошло это в начале февраля 45-го, когда первоуральцы разгромили приехавших в гости свердловчан 7-0. Следующим шагом развития команды новотрубников стало регулярное участие в областных соревнованиях, чему способствовал председатель городского спорткомитета Ватолин. В 1948 году первоуральцы дошли до финала розыгрыша Кубка Свердловской области, где проиграли нижнетагильскому «Металлургу» 1-3. На следующий сезон в решающем матче турнира встретились те же соперники, и вновь был зафиксирован счет 3-1, но уже в пользу нашей команды. 1949 году состав команды «Металлург» стал более сильным, вспоминал руководитель коллектива Дерябин. И все же собрать людей в один коллектив было трудно, все работали, учились. Например, когда мы уже поехали на турнир в Нижний Тагил, то за Симоновым заехали прямо на работу, а за Старцевым в институт. В полуфинале мы встретились с местным строителем и победили со счетом 2-0. Решающая встреча с командой Нижнетагильского металлургического комбината проходила в присутствии нескольких тысяч болельщиков. У нас на поле вышли Таталь Шахмаев, защитники Портнов, Салегин, Лохов, полузащитники Симонов, Старцев, нападающие Шахмаев, Чирков, он же капитан команды. Евдокимов, Вас и Вик Носовы в запасе были Дубов и Черных. Первый гол в этом матче забил Василий Носов, второй Шахмаев. Тагильчане бросились на штурм наших ворот и за 20 минут до конца игры отыграли гол с 9-метрового. Но тут случилось невероятное. Старцев взял мяч от вратаря, штрафной площадке прошел через все поле и забил третий гол. Затем первый раз и еще 5 раз подряд выходили в финал Кубка области, на всякий раз проигрывали там тагильчанам. Лишь в 55 году этот трофей вновь достался первому разному металлургу. Что касается выступления наших земляков в других региональных турнирах, то стоит выделить успех в розыгрыше Кубка Облпроф Совета 52 года. В Свердловске первого раза обыграли в решающем матче команду «Урал Машзавода» 2-1, хотя пропустили мяч первыми. В 51 году первоуральцы расширили географию своих выступлений за счет участия в ведомственных соревнованиях. Их проводил Центральный совет добровольного спортивного общества «Металлург», объявившего заводы черной металлургии. Наша команда дважды в 51 и 54 годах становилась серебряным призером розыгрыша, а наиболее удачно выступала в 52-м, когда в Челябинске определила 5 команд финалистов и завоевала главный приз. Все эти достижения приходятся на период руководства новотрудным заводом Яковом Павловичем Осадчим, уделяющим большое внимание спорту. Он всегда был в курсе дел хоккеистов, интересовался их проблемами. Из рассказов ветеранов сохранилась такая история. Однажды после того, как команда пробилась в финал крупных состязаний, ее руководители озаботились поисками новой экипировки в неказистой и износившейся форме, что играла команда куда-то, ехать было просто стыдно. Искать обновки в области тогда было бесполезно. Заказывать вдали от дома не оставалось времени. Об этом узнал Яков Павлович и распорядился предоставить свой директорский самолет, чтобы слетать в Москву и приобрести новые игровые рубашки. Знаменательный верховой в истории первого уральского хоккея с мячом можно сочетать 55 год. В январе «Металлург» дебютировал в чемпионате РСФСР, а в августе открылся стадион Новотрубного завода. На нем наша команда играет и по сей день. 2 сезона подряд первоуральцам не удавалось преодолеть барьер зонального турнира, но с третьей попытки «Металлург» добился своего. Выступление в финальном турнире команды класса «Б» первенства СССР и Брюзовский принесла нашим землякам 4 место и бронзовые медали первенства РСФСР в параллельном зачете. Год спустя, в 58-м, аналогичный финал состоялся в первоуральских родных стенах «Металлургу». Удалось стать вторым в первенстве СССР по классу «Б» и завоевать пятерку в класс «А». Свой первый в истории матч на высшем уровне наши хоккеисты провели 21 декабря 1958 года в Свердловске с земляками из СКВО и потерпели поражение 1-4. Автором первого гола первоуральцев стал Сад Быков. На выезде трубники проиграли еще в Красноярске и Хабарске, а затем тем же соперником дома. В турнире за выживание была победа над Новосибирском, ничья с Красноярском и Кемерово. В итоге «Металлург» поделил 11 и 12 места из 15. Весной 1959 года произошло еще одно важное событие в истории первоуральского хоккея. «Металлург», укрепив свои ряды, одноклубники из Нижнего Тагила Майером и Назаровым, а также армейцем Свердловска Дураковым, провел первый международный матч. На льду Свердловского центрального стадиона нашли земляки Наши земляки уступили шведскому клубу Нэшви 2-3. На следующий сезон класс А был расширен до 17 команд. Зато по его итогам пропуск в элиту сохраняли лишь 11. Соревнования проводились в два этапа. После игры в подругных 5 неудачников определились сразу, а Металлург пробился в финальный турнир за первые 12 места. Вы там первый раз стали последними и все же покинули класс А. 2 годами раньше было решено ликвидировать класс Б, поскольку эти соревнования дублировали чемпионат РСФСР. Таким образом, Металлург потерял статус участника чемпионата СССР и продолжил выступать в республиках в соревнованиях. Финальным турнире чемпионата РСФСР 1961 года на своем льду хоккеисты МТС завоевали золотые медали. Их обладателями стали Козлачков, Воронов, Кадочиков, Рачев, Плотников, Артемов, капитан, Кузнецов, играющий тренер, Киякин, Дубов, Старченко, Минаев, Яговитин, Чепрасов, Пономарев, Диков, Козлов. Завоеванный титул давал первоуральцам право вернуться в элиту. Но неутомимые реформаторы из Федерации хоккея страны затеяли новые преобразования. В сезоне 62 года всесоюзные соревнования проводились аж 4 этапа. На первом этапе районы и городские, на втором областные, краевые, автономные республики, на третьем зональные. И только победители последних получали право сыграть в финальной части чемпионата. СССР первый раз успешно миновали 2 этапа, но обойти на третьем мощную дружину свердловских армейцев им было просто нереально. В сезоне 63-го команда МТС вернулась в класс А и заняла там 4 место. На следующем зиму первоуральцы сыграли еще лучше. Они вновь финишировали 4-ми. Но если годом ранее трубники набрали всего 50% очков, то на сей раз 71%. В двухкруговом турнире с участием 16 коллективов первоуральцы одержали 17 побед, 9 матчей закончили в ничью и только 4 проиграли. От завоевавших бронзовые медали армейцев Свердловска наша команда отстала всего на 2 очка. Высокий класс трубников лишний раз подтверждает результаты очных встреч с призерами. Первый раз победили, поделили очки в матчах с армейцами Свердловска 1-3, 2-0 и Хабаровска 1-1, 1-1. И только чемпионом из московского «Динамо» по сумме 2 встреч уступили 1-7, 2-2. 4 место и по сей день остается высшим достижением уральского клубника чемпионата страны. В эти сезоны за команду выступали вратари Козлачков, Шаклейн, защитники Кадочиков, Минаев, Мозговой, полузащитники Дементьев, Киякин, Дубов, Рачев, Плотников, Апельганец, Новиков, нападающие Измадёнов, Попков, Семенов, Носов, Май, Старченко. Руководил командой фронтовик, трехкратный чемпион СССР в составе Свердловска СКА Фролов. Закончив 37 лет выступать в армейском клубе, он поиграл еще немного за Металлург и перешел впоследствии на тренерскую работу. Эти успехи были обусловлены огромной популярностью хоккея с мячом в городе, а команда мастеров, выражаясь современным языком, стала брендом Первоуральска. Позитивным изменением в огромном мире способствовала администрация новотрубного завода, в первую очередь его директор Данилов. В юные годы Феде по наследству от старшего брата достались деревянные со стальными полозьями коньки, и он на все свободное время прописался на льду пруда, отдавая предпочтение футболу. Парень охотно выходил и на лед в составе команды по хоккею с мячом. С удовольствием судил матчи РСЧ. В начале 40-х годов, когда Данилов был уже начальником цеха на Новотрубном, а потом возглавлял техотдел, его по-прежнему приглашали на игры. Эта безоглядная преданность спорту всегда помогала Федору Александровичу сохранять бодрость духа и крепость тела, а заводской хоккейной дружине «Уральский трубник» держаться в одном ряду с ведущими клубами страны. Долгие годы Данилов считался образом добрым. Долгие годы Данилов считался, образно говоря, 12-м игроком уральского трубника, постоянно встречался с хоккеистами. провожал нам на пустого, поздравлял и преданнейшим болельщикам, имеющим свое персональное место на скамейке, которое неизменно занимал, облачаясь имя и титул. И тулуп. Знак признания его заслуг перед русским хоккеем. Каждую осенью первоуральски проходили предсезонные мемориалы Федора Данилова с участием ведущих клубов Советского Союза. Покуда в стране не стали строиться катки с искусственным льдом. Параллельно со взрослым первоуральским активно развивался и детский хоккей. Высокое качество работы тренеров школы уральского трубника особенно ярко проявилось в середине и конце 60-х годов, когда стали проводиться всесоюзные, а затем и международные юношеские соревнования. Так, в 1968 году на первом чемпионате мира среди юниоров серебряные медали составили сборной СССР, завоевали сразу три первоуральца – Ермаков, Шахмаев, Робостов. Спустя два сезона на аналогичных соревнованиях советская команда выиграла золото, и в ее рядах в ночь выступали три представителя трубника – Михайловских, Куридин, Сивков. Причем последний был признан лучшим хоккеистом турнира. В период с 70 по 75 года чемпионом СССР среди юношей дважды становилась команда «Уральский трубник» тренер Яго Виттин и дважды сборная Свердловской области, основа которой составляли первоуральцы. На фоне блестящих успехов минуши и итоги выступления команды мастеров уральского трубника смотрелись достаточно скромно. На протяжении двух десятилетий после памятных чемпионатов 63-го и 64-го годов выше 6-го места первоуральцам подняться не удавалось. Более того, в среднем в каждом втором сезоне команда оказывалась за пределами десятки сильнейших. Причина этого объясняется просто регулярным оттоком лучших воспитанников трубников, команды других городов, не прекратившиеся и по сей день. Достаточно вспомнить вратаря Петкова, защитников Гришкуна, Топочканова, Хайдарова, Булатова, полузащитников Гладких, Великанова, Вострецова, Инфалина, Лягунова, Шамусова, нападающих Сивкова, Максименко, Черных. В дальнейшем многие из них выступали в сборной страны. Единственным же представлением уральского трубника, ставшим чемпионом мира, является воспитанник хоккея среднеуральский вратарь Ю Школьный 71 года. Хуже того, в 83 году кризис смены поколений и ослабление внимания в хоккее в городе привел к отступлению трубника в первую лигу. Первая же попытка команды вернулась в высшее общество, однако только на 2 года. После этого начался, пожалуй, самый мрачный период в истории первоуральского хоккея. Долгих 6 лет уральский трубник оставался за пределами элиты. Более того, в сезоне 1990 года команда заняла последнее место в зональных соревнованиях уже первой лиги. И по итогам переходного турнира должна была отправиться во вторую. Но решение Федерации хоккея с мячом СССР трубник остался в первой лиге. Возвращение первоуральской команды в когорту сильнейших совпало с проведением первого чемпионата России. Потребовался не один сезон, чтобы стабилизировать состав, вернуть домой некоторых опытных собственных воспитанников, обкатать талантливую молодежь. В 2001 году уральский трубник за 3-е место на предродительном этапе чемпионата удостоился малых бронзовых медалей, а в итоге стал 5-м. В сезоне 2006 года удалось повторить это достижение. Достаточно хорошие материальные условия позволяли привлекать команду из сильных хоккеистов из других городов. Вспомню хотя бы Рязанцева или Насонова. Некоторые приезжие хоккеисты оставались первоуральскими надолго, а многолетний капитан команды Кислов из подмосковного Обухова в настоящее время является клубным рекордсменом по количеству матчей, сыгранных на высшем уровне. В сезоне 2006 в составе команды появился первый легионер шведский полузащитник Понсберг. Затем его примеру последовали несколько соотечественников, а также финский вратарь Оксанен. Несомненно, выступление за трубник неплохих мастеров новой хоккейной школы пошло на пользу команде, привнесло в ее игру определенный колорит. А, например, нападающий Карлсон вошел даже в историю трубника. из всех лучших сезонов бомбардиров именно он забил больше всех мячей в ходе одного розыгрыша кубка. В те же годы первоуральцы активно участвовали в первенстве международных турнирах, дважды в Кубке чемпионов 2006 и 2007 годов, дважды в Кубке мира 2007 и 2008 годов. Особенно удачным получился дебют Трубника в розыгрыше Кубка мира, когда наша команда дошла до полуфинала лишь в серии пенальти, уступив там Эльцбину. Преуспели первоуральцы в чемпионатах России по мини-хоккею. В 13 проведенных розыгрышах Трубники 6 раз становились сильнейшим в стране. В этой разновидности высший титул завоевали и ветераны УТ. После ряда также медальных попыток серебряных и бронзовых. После того, как осенью 2008 года в мире разразился финансовый кризис, команде пришлось сократить бюджет. За следующие 8 сезонов уральскому Трубнику только дважды удавалось попасть в первую десятку. При этом сдала команду старательно, энергично, без боя никому не сдавалось. А в юбилейном сезоне 2018 года, когда клуб отмечал 80-летие, произошел долгожданный качественный рост. Уральский Трубник занял 5-е место и взорвал малые бронзовые медали по итогам регулярного чемпионата. Это лучший результат за всю российскую историю команды. Первый раз по-прежнему славится хоккейной школой, чьи выпускники постоянно пополняют главный Трубник, получают приглашение в знаменитые клубы, достигают в разном возрасте уровня сборных команд страны. На мировой арене наши земляки в общей сложности завоевали порядка 4 десятков медалей всех достоинств. И эта тенденция сохраняется залогом тому постоянно вдумчивая работа с юными кистями Дюсаш. Спецклассы школы номер 6. 15 дворовых клубов, имеющих составы 3 возрастов, обеспеченных необходимым инвентарем, тренерами, добротными площадками для игры. Долгосрочную программу работы по месту жительства инициировал новотрубный завод компания ЧТПЗ и успешно ее реализует. Дальнейшее развитие хоккея с мячом в городе во многом зависит от создания современной спортивной базы в Первоуральске. Во многом являющийся законодательным мод в русском хоккее. В турнире по мини-хоккею дружеское соперничество с финскими ветерами, детский розыгрыш Кубка Патриарха и других остро необходим искусственный лед. Последнее событие внушает оптимизм. Создана рабочая группа задач, которая является возобновление работы строительства такого катка. Приказом Министерства спорта РФ учрежден перечень базовых видов спорта на 2014-2018 годы для Свердловской области в подраздел на неолимпийские виды спорта, включен и хоккей с мячом, чего раньше не было. Наличие этого документа в определенном мере гарантирует государственную поддержку. Наполнение бюджета происходит совместными усилиями правительства Свердловской области, города Первоуральска, крупных предприятий, новотрубный и геномассовые заводы «Уралтрубпром». Вот такая вот история хоккейного клуба с мячом уральского Трубника из города Первоуральск. Вся информация была любезно предоставлена с официальных интернет-страниц клубов и таких спортивных порталах, как чемпионат.com и myscore.com. На этом наша радиопередача «Спортивная жизнь» 66-го региона плюс подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Я не прощаюсь с вами, а говорю всего лишь до новых встреч и пока-пока. Выпуск программы от 18 мая 2018 года.
DIY радио. Радио, которое делаете вы.